Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 26 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, сегодня здесь я. Сразу отвечу на этот вопрос, закроем тему, да, на всякий случай, хотя я уверен, что все равно вопросы поступать не будут. Итак, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Она там идет. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал обязательно. Там чат есть, там можно друг с другом общаться. Также у нас идет, не поверите, трансляция в Телеграме. Радио говорит МСК латиницей в одно слово пишется, значит, название нашего телеграм-канала. Заходите туда, если вам удобнее пользоваться телеграмом. Но это мы еще выясним. Ну и я настоятельно рекомендую всем, вот на фоне новостей, которые сыпятся на нас последний месяц, подписаться на нашу группу во ВКонтакте. Отличное место, прекрасная соцсеть. Там есть наша трансляция, поэтому заходите туда, подписывайтесь и смотрите там наши трансляции. Почему нет? Доброго вечера. Только вернулся из Минска. Жарко, плюс 30, как и здесь. Ну да, что-то тут шумит, нет? Мне кажется, что-то шумит. Давай, сделай так, что микрофон сейчас мне как вырубит. Не будет шуметь. Наверное, да, чуть надо послабее, да, сделать. Это кондиционер у нас дымит, хотел сказать. Если бы он дымил, проблемы бы у нас были. Нет, кондиционер слишком сильный. Во-во-во, вот, отлично. Вот, шикарно, да. Это Александр Казаков, блистательный звукорежиссер. Привет губернатору вилаята Рутуп, если он там. Его здесь нет пока. Он еще пока направляется, только я надеюсь, сюда. Но у него еще есть некоторое время для того, чтобы подоспеть к голевой передаче, которая тоже сегодня будет, естественно, по расписанию. Итак, значит, ну, понятное дело, Павел Дуров и все, что связано с его задержанием. Новости к нам продолжают сыпаться по поводу Павла Дурова. Вот сейчас только что вы прослушали целую программу, где спорили насчет того, что это вообще как. У нас был достаточно интересный опрос. Сейчас я его даже найду, этот опрос. Вопрос, конечно, в самом этом опросе странный, но, тем не менее, тоже от них немножечко оттолкнемся. Где тут этот наш прекрасный опрос? Готовы ли вы отказаться от Телеграм? И вот сама постановка вопроса, она такая уже, да, немножко как будто все пропальческое, то есть как будто с Телеграмом кирдык башка. Ну, то есть все понятно, они взяли его, значит, Телеграма больше не будет, он либо закроется, либо он уйдет туда, в сторону америкосов с французами, и нас там опять начнут блочить, и придется либо нам, ну, встанем мы перед вопросом вот этим, перед выбором, отказываться или не отказываться от Телеграма. А вот Вова Адидас, например, говорит, что он готов отказаться просто от Павла Дурова, что тоже, кстати говоря, дискуссия. И я слышал, как поднимался вот этот вопрос сейчас в эфире, что все люди, которые готовы отказаться от Павла Дурова, они пишут об этом через ВКонтакте или через Телеграм, типа намекая на то, что вы отказываетесь от Дурова, который вот, который все эти соцсети-то и сделал. Как и можно отказаться от такого блистательного человека? Дмитрий пишет, так нет же новостей про Дурова, все домыслы. Ну почему нет новостей? Вот была история от Макрона. Если мы говорим прям про официально, да, вот прям железобетонные новости, то действительно новостей немного, есть само задержание, вот есть комментарий Макрона, где он сказал, что он очень много ложной информации по поводу его ареста выслушал за последние несколько дней. Франция вся из себя такая за свободу слова, привержена там, значит, к свободе выражения мнений, коммуникации, инновациям, предпринимательству, какие-то такие вот, значит, обороты у него. Наивный и даже, наверное, звучащий смешно сейчас, вот, в наше время, но, тем не менее, что мы еще ждали, да, от Макрона, справедливости ради. И вот он говорит, что, значит, арест на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, это ни в коем случае не политическое решение, ни в коем случае. Ну, верьте, называется. Это точно не оно. Мы же не будем вам врать. Ну, это вы все здесь видите какую-то политику. Никакой политики, я вас уверяю. Какая политика? Не-не-не. Просто вот наша такая своеобразная борьба за свободу слова. Нетоксичная, безглютеновая, свобода на кокосовом молоке в ресурсе. Да-да, и вот за это, за все, естественно, выступает Франция. Но мы же знаем Францию. Мы же не можем сомневаться в том, что Франция может быть какой-то не такой. Но если абстрагироваться от вот этих абсурдных заявлений Макрона, которые мы все-таки берем в расчет, потому что он официальное лицо, которое делает подобные заявления, уже, да, на секундочку, президент Франции комментирует этот вопрос, что, мне кажется, априори начинает делать его политическим. То есть ты вот уже его комментируешь, этот вопрос. Не прошло-то несколько дней всего. Ну, ладно. Пускай он со своими противоречиями останется там наедине, может, со своей женой, про которую тоже, кстати, много мемов я увидел в связи с этим арестом, там, про хомяка, типа, и про то, где он живет, ну, в общем, такие всякие своеобразные мемы, мемов, как обычно, много, и про четыре стены, которые все-таки вернули Дурову, и теперь вот он в них, собственно, и сидит, в этих четырех стенах, и все прочее. Мемы прекрасны, мемы блистательны. Но давайте попробуем с вами разобраться в мнениях по этому поводу. Давайте так, как вы думаете, в связи с чем произошло задержание Павла Дурова во Франции, и каким образом потенциально это задержание Павла Дурова может отразиться на Российской Федерации, на информационном пространстве, на свободе слова и на всем прочем? Будет ли вообще какая-то реакция окружающего мира на то, что Павла Дурова задержали и потенциально могут посадить на много-много-много-много лет за страшные преступления? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, трансляции на Ютьюбе, трансляции в Телеграме и во ВКонтакте. Я буду топить за ВКонтакте, они мне ни копеечки за это не платят, хотя могли бы, может быть, что-нибудь да и сбросить, а может быть, как продвигать наши видеоролики особенно, но я буду топить, и я даже обосную, почему потом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, да, я вот наблюдаю за этой всей картиной со времен ВКонтакте. Дуров один раз уже потерял крупную компанию. Если он потерял один раз, то, скорее всего, он потеряет и второй раз, потому что прецедент уже был. Денег он на Телеграме заработал достаточно, монетизировал это все дело. И можно спокойно отжимать и получать барыши. Поэтому если это мы у нас, то есть у него получилось ВКонтакте отдать все, точно так же у него и получится и в Телеграме. Поэтому чистая экономика, я вот с точки зрения экономики
смотрю. То есть вы думаете, французы просто хотят отжать себе телегу? Ну, как французы прибыльный бизнес?
Да, французы, в отличие от нас, они смотрят в денежном эквиваленте в первую очередь. Я вот даже позавчера общался с французом, и вот мы с ним торговались, как на восточном рынке, за каждую копейку. Он цепляется зубами, ему надо обосновать, почему тут 500 рублей, почему тут 20, 30. И я думаю, елки-палки, у тебя доходов, не, ну, если понимать, на Покровке двухэтажная квартира. Да, человека это не снимает, не арендует, а он купил.
Ну, так, может, поэтому и есть у него такая квартира?
Да, московская жена, я когда узнал, что он француз, я говорю, вы из вражеской страны НАТО. Он, нет, французский народ за русский народ, начал это трястись, но за копейку чуть не удавился, думаю. Ну, экономика у вас первична, все с вами понятно. Мне, в принципе, и не сильно и хотелось с вами сотрудничать. Я не люблю, когда необоснованно люди требуют за каждую копейку отчет. То есть я пришел честно, я дал все себе честный расклад, и еще доказываешь еще раз, что я честен. Ну, мне этот бизнес не интересен. Просто репутация у меня есть, поэтому я...
Вот, ну да, понял. Ладно, ну мысль ясна, значит. Экономика, да, значит, просто битва за деньги, за денежные потоки. Не знаю, нет, я в это не верю, честно говоря. И вот мне многие написали, что да, не особо-то и много денег в этом Телеграме и все прочее. Я не знаю, сколько денег в Телеграме. Я просто не верю в именно денежную составляющую, что французы решили вдруг отжать именно у Дурова Телеграм. Честно говоря, и то, что подразумевают под, значит, отжимом у него ВКонтакте, он сам про это там любит периодически говорить, и вот что ВКонтакте тоже не про деньги, вообще не про деньги. Не хочется злорадствовать и как-то ерничать над ситуацией, но почему наш МИД, наш актор политического процесса, побежали защищать Дурова? Он давно уехал из России, работал на благо и благосостояние других государств, жил в комфорте, в свое удовольствие, обложился целым веером паспортов. В том числе стал обладателем гражданства такого мощного мирового арене государства, как Сен-Китс-и-Невис. В 22-м году он же попросил Forbes не называть его российским миллиардером, и теперь, имея такой бэкграунд, такие поступки, мы собрались его спасать всей страной. Пускай его спасает Сен-Китс и Невис, или его 100 детей дурианов. Понимаю, о чем вы говорите, да, и я думаю, что мы отчасти все-таки заинтересованы в такой фигуре, как Павел Дуров. Именно поэтому мы сейчас активизировались там по линии Министерства иностранных дел и все прочее. Во-вторых, он, ну, все-таки, как ни крути, он гражданин Российской Федерации, он от гражданства не отказывался. Паспорт России у него есть, причем этот паспорт по рождению у него. И это, насколько я вроде ничего не путаю, вроде у него все по рождению, именно паспорт Российской Федерации, то есть он с рождения гражданин России. И какого он года рождения? Он, наверное, гражданин Советского Союза вообще изначально, да? Сколько ему лет-то? Не знаю, сколько лет Павлу Дурову, но не суть важна, а? Нет, он точно не младше меня, но это не суть важно. То есть он гражданин Российской Федерации, и мы так или иначе должны впрягаться за нашего гражданина. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Сейчас, извините, Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва. Я как вариант могу предложить следующее. Дуров, он гражданин Франции. Соответственно, на территории страны Франции он был задержан непосредственно по ордеру, выданному на задержание гражданина Франции. Uh-huh. К Дурову есть претензии не только у европейских регуляторов, как-то у Франции, но к Дурову есть достаточно большие претензии со стороны Соединенных Штатов. Uh-huh. Франция не выдает своих граждан по юридическому запросу других государств. Это прописано у них в законодательстве. Другая европейская страна могла бы по запросу США задержать на своей территории Дурова его выдать. То есть не исключено. Ну, на самом деле, Георгий, давайте себя на место Дурова поставим. Абсурдно просто так лететь в страну, понимая, что нас не на 99%, а на 100% в соответствии с правосудием ты будешь задержан. Соответственно, я не исключаю, что Дуров летел туда специально, просто договориться. Договориться непосредственно с французским правосудием, решить вопросы экономические, политические, по-разному. Павел умный человек, и я думаю, что владея теми авуарами, которые владеет он, но он не последнее лицо и в этом мире, и в государстве Франции, коим гражданином он является. Я думаю, что сейчас будет определенное судебное разбирательство, что статью переквалифицируют на, ну, скажем так, более мягкую, по которой может идти либо большой денежный штраф, а я думаю, что деньги у Дурова есть, вернее, уверен в этом, либо какое-то наказание, которое не связано с реальным отбыванием срока. То есть, в принципе, он договорится на территории Европы. Потому что всю жизнь сидеть в Дубае, в Баку, в Ереване, то есть быть ограниченным в своих действиях, но для человека уровня Павла Дурова, согласитесь, это не совсем правильно.
И он будет ограничен территорией Европы.
Территория Европы, и в принципе, пока это достаточно. А потом я не исключаю, что через... F-35, он и договорится с американцами.
Угу. Хорошо. Это, кстати говоря, не такая редкая точка зрения по поводу того, что он на самом деле специально поехал, сдался, потому что он пытается таким образом договориться именно с французами. Он понял, что как с кем-то надо договариваться, и вот он выбрал типа французов. Это достаточно распространенная точка зрения. Мы об этом узнаем, я думаю, по скорости того, как быстро он выйдет на свободу и выйдет ли вообще. Но, с другой стороны, я думаю, что если бы он хотел договориться с французами, он бы вышел просто на них заранее и заранее каким-то образом начал бы этот процесс договоренности. И как бы, как-нибудь бы порешали. Зачем нужно задержание, зачем нужна стража, зачем нужен суд для того, чтобы договариваться по своей собственной воле, я не очень понимаю. Террористы планируют провести теракт в Телеграме. Дуров, возможно, даже это видит, но он за свободу слова и поэтому не сообщает этого спецслужбам. Господа, я ошибаюсь, пишет Эдуард. Это то, что ему вменяют. Ну, слушайте, что значит Дуров это видит? Вот я не очень понимаю эту формулировку. Ну, наверняка, не наверняка, 100%. Огромное количество плохих людей делает много всего плохого, в том числе и в Телеграме. И дальше что? А как он должен это увидеть? Ну, есть шанс какой-то, если он это увидит. Кстати говоря, достаточно часто в Телеграме банятся подобные странички. Что ему там? Порнография, наркотики, терроризм, вот это вот все. Ну, банят достаточно часто. Модерация там существует, это не гуляй-поле. Просто где вот, что хочешь, то и делай. Нет, там есть модерация, они банят. Но как ты можешь видеть все? Все видеть невозможно. С другой стороны, есть хоть одна другая площадка в мире, на которой всего этого не происходит, на которой нету запрещенных тем или иным государством материалов. Нету такой площадки. Ни Google, ни его YouTube, ни запрещенные все эти экстремистские меты, ни ТикТоки, с которым борется, кстати говоря, тоже определенным образом сейчас в Соединенных Штатах Америки. Ну, ни одну из этих соцсетей подобные проблемы-то не обошли стороной. Ну, вот именно Павла Дурова задержали во Франции. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Ну, тут услышал интересное мнение. Юристы говорят, что он, Дуров может соскочить действительно какие-то легкие статьи. В каком смысле? Французское уголовное право похоже очень на наше. Ну, или наше на их. Источник один, наполеоновское. Тут вот какое дело, если главу компании судить за преступления, которые совершены с помощью его товаров или услуг, то надо доказывать эпизоды, что он знал о конкретных преступлениях. Вот прям вот, вот так ему должны предъявлять. Если просто и вообще, то они должны его просто отпускать или действительно переквалифицировать. Это когда сегодня еще мем прочитал, что главу концерна «Тойота» собираются задержать за то, что запрещенные идиотцы ставят пулемет на его пикап.
Да, я видел подобные шутки. Это хорошо, да.
Да, а нам нужно что? Ну, опять нам подкидывают прям, ну, вот идею, ну, надо играть. Надо разыгрывать русскую карту. То есть, ну, он не просто борец за интернет-свободу, да, как там, не знаю, за Джулиана Ассанжа, да, там. Хотя из него уже делают фигуру уровня. По уровню он уже такой. Надо всем говорить, что он русский. Что то, что его задержали, такой, ну, я даже как шовинизм, да, вот проявление шовинизма, что, хотя он давно покинул Россию, давно здесь не был, что у него были конфликты с властями, хороших русских не бывает.
Угу.
Вот это надо разыграть. Смогут, не смогут, будем наблюдать, ну, мне кажется, опять облажаются. Вот есть у меня такое ощущение. Прям вот тебе набрасывают, прям только головой кивнуть, и все, и сетки. И опять облажается, срежется.
Посмотрим.
Об угол головы опять ударится.
Да, угол головы, да, есть такая тема. Угловатых много в этом смысле, это правда. Спасибо. Что надо этим воспользоваться. Надо этим воспользоваться, я только не уверен, насколько это даст какой-то выхлоп. Но то, что пользоваться такими моментами нужно, это 100%. Да, здесь я согласен. Посмотрим, провалится или нет. Про то, какой он гражданин мира и так далее, еще поговорим обязательно. Разные военкоры, бьюти-блогеры пишут, что на телегу завязано много разных дел на фронте. Некоторые же писали, что задержали начальника связи ВСРФ. Французов это может не очень интересовать, а вот подданных Бидена может заинтересовать точно. Господа из ЦРУ, ФБР, АНБ и иных аббревиатур выдвинули в страну Рататуя и гильотины для того, чтобы поговорить с Дуровым. Если, конечно, не прибыли туда загодя и будут склонять к сотру... Они не прибыли, они там живут. Им не надо, они там уже и так есть. Ниоткуда даже вылетать особо не нужно. Значит, или будут склонять к сотрудничеству, или сотрудничаешь, или продолжаешь пить безглютеновый кофе Дубая с криптоэскортницами, или Тулузский Централ, ветер северный, этапом из Марселя, зла немерено. Те самые пресловутые два стула. Как два стула сыграли в его судьбе, вот, и тут кто-то написал, что это интервью было дано и на агенту, это было дано интервью не на агенту, а Такеру Карлсону. Да, два стула действительно сыграли определенную роль. Зачем там это было? А может быть, жду этих теорий заговора, что на самом деле Павел Дуров в последнее время... Что, кстати говоря, активизировал. Сейчас я накидываю любителя теории заговора. Павел Дуров, затворник, человек, про жизнь которого не так много известно, в последние несколько месяцев провел самую интенсивную информационную кампанию в своей жизни. Так много информации о Павле Дурове не было никогда. Интервью печатные, интервью видео формат, история с детьми, которая разлетелась там, ну и по информационному пространству нашему так точно. И вот это все в итоге, он везде оставлял отсылки, и в итоге сел в французскую тюречку, потому что он все предугадал. Это все на самом деле его хитрый-хитрый план, о котором он, как любой гений-интроверт, немножечко не в себе, он, значит, вот специально заранее сообщал, как такой маньяк, который хочет, чтобы его поняли, хочет, чтобы его план рассекретили, но он настолько хитрый, что план рассекретить невозможно. Но это теория заговора, но она имеет место. Почему нет? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 26 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши называю, смс-портал 925-48-94-8, бот в Телеграме «Говорит МСК», бот, туда можно писать ваше сообщение, смс-ки по номеру, смс-ки я сказал, звонить. 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на Ютубе, на нашем ВКонтакте есть трансляция. Во ВКонтакте обязательно подписывайтесь на наш ВКонтакте. Надо подписываться на наш ВКонтакте. Вот чувствуете, сейчас надо подписываться на ВКонтакте. ВКонтакте наш выбор. Ну и в Телеграме тоже пока идет. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Еще Дуров писал, что Франция лучшее место для отдыха, приехал на отдых, хотя на самом деле всем нормальным прогрессивным людям зелеными понятно, что происходящее событие это заговор КГБ Сен-Китс-и-Невиса. Да, Сен-Китс-и-Невис, мне кажется, никогда в жизни так часто не звучало, не звучали в публичном пространстве, как в эти последние несколько дней. Вадим пишет, что так беспокоитесь об этом дуре, он такой же обычный гражданин и других стран по собственному желанию, достаточно более важных проблем и забот даешь Росграм. Так вот в этом-то и проблема, в том, что даешь Росграм, а Росграма нет. И как Росграм воспринимается именно тот самый Телеграм. Есть ВКонтакте. И я когда говорю, подключайтесь ВКонтакте, подключайтесь ВКонтакте, я не просто так это говорю, потому что ВКонтакте наша платформа. Никаким образом ее нельзя отжать. Вот мне подсказывают, есть Аська. Нет уже Аськи, ее уже закрыли, все, она мертва. Ее недавно, в этом году ее окончательно грохнули. Ну, Телеграм это больше, чем просто переписываться, да? Телеграм это средство массовой информации, по факту. Это та самая соцсеть, через которую можно достучаться до умов. Есть ВКонтакте. Но мы не пользуемся ВКонтакте. В том масштабе, в котором надо было бы. Мы им пользовались, потом, значит, произошел как раз тот самый скандал с Дуровым, и в этот момент это наложилось на параллельный рост некоторых других платформ, и ВКонтакте с сайта номер один в России свалился на какие-то там, я не знаю, другие позиции, но он явно уже не номер один, и по разным причинам им перестали пользоваться, хотя это как раз та самая площадка, которой должны пользоваться все мы, где должны быть эти каналы, где должны быть видеоролики, которая должна развиваться, где мы должны исключительно смотреть сейчас трансляции, потому что она наша. И ни у кого нет вопросов по поводу того, чья это площадка. А с Телеграмом были вопросы, и мы все воспринимали Телеграм как свой, но не до конца свой, потому что с Дуровым, да, с Дуровым там есть вопросики. Но самое интересное, как он сам себя подавал. И я вот разгонял сейчас там теорию заговора. Сюда, кстати, можно докрутить вот эти два стула, которые он демонстрировал. Это не просто, значит, намек на тюрячку. Это еще намек на тяжелый выбор, перед которым стоит Павел Дуров. Выбрать, например, ну, я думаю, что русские пики точеные, конечно, и французское второе. Но все-таки французам как-то больше подходит. Ну, или там европейское, американское. Вот его прогибают, ему придется сделать этот выбор. Можно. Но это теория заговора, все, естественно. Нет никаких этому доказательств. Но если мы абстрагируемся от теории заговора и просто посмотрим на то, кто такой Павел Дуров, как человек, это, мягко говоря, одиозная личность. Как обычно, какими обычно и бывают визионеры его толка. Вот я в пример, мы там вчера немножко в Бобофоме это обсуждали, я в пример фигуры Павла Дурова поставил Стива Джобса и Илона Маска. Можно сюда же, на самом деле добавить и Марка Цукерберга. Вот это IT-миллиардеры. И тот, и другой, и третий никакие не разработчики. Сами не написали никакой код. Ну, если и написали, то это не код того, за счет чего они, собственно, богатые. Они не гениальные программисты, они визионеры. Они умеют придумать продукт, преподнести продукт и сделать его популярным. Это совокупность факторов. Это и маркетинг, и просто какое-то провидение, и умение предчувствовать, что нужно потребителю, и вот это вот все прочее. И там чувство прекрасного, дизайна какого-то, умение в нужный момент продвинуть нужный продукт. Ну, вот подходят, на мой взгляд, на самом деле, архетипы этих людей. Я не знаю, кто из них круче, там, это вы уже сами сравниваете, Стив Джобс или Павел Дуров. Но если мы посмотрим на каждого из них, они, каждый из этих людей, ну, они шизики. Они все шизанутые. А вот есть еще один, это Билл Гейтс. У Билл Гейтс другая история. Билл Гейтс не настолько визионер. Билл Гейтс как раз про бабки, про экономику. Именно поэтому он богаче их всех, на самом деле. Кроме, может быть, Илона Маска, но у того очень сильно зависит просто его состояние от цены на ту же самую Теслу. А Билл Гейтс богаче их всех, потому что он не настолько шизик. Он очень рациональный. Эти ребята не рациональные, они эмоциональные. Они провокаторы. Они постоянно там занимаются какими-то... ну, там вот, чего стоит эта история у Джобса с его одинаковой одеждой. Посмотрите на Дурова с его этими из Дюны фотографиями, где он там в пустыне, в какой-то мантии, или этот же, как его, господи, Цукерберг, который на ринге там сейчас дерется, ММА увлекся, и он прям дерется в кровь, разбивает, ну, в основном ему разбивает, но он иногда разбивает морды. Вот с того ни сего. Задрот дохлик стал, значит, фанатом ММА. Или там машина Стива Джобса, которую он менял каждые несколько месяцев, чтобы номера на нее не вешать. Все такие бунтари, они это продают, они вот провокаторы. Но у каждого из них есть тоже особенность. Они в какой-то момент чувствуют себя чуть выше обычных людей, полубогами на земле, неприкасаемыми. Отсюда все вот эти попытки найти лазейки в законодательстве, считать, что они там выше стран, выше государств, выше других людей. А вот это чувство неприкосновенности, оно как раз и то, что называется гражданин мира. Это же тоже пропагандировалось, что одним, что вторым, что третьим. Вот это гражданин мира. Вот это вот ощущение, что ты гражданин мира, что ты уже выше. Что такое гражданин мира? Это не человек, который гражданин каждой страны на свете. Это который не гражданин никакой страны на свете, потому что страна — это ограничение, а он выше этого. Он нарцисс. Он такой вот, он суперчеловек, на самом деле. И вот это, ну, вот Стив Джобс не дожил, Марка Цукерберга отчасти из-за этого потоптали, а сейчас будут топтать Павла Дурова, потому что он попался ровно на этом же. На самом деле, реальный мир, он намного проще. И законы реального мира намного проще. Он Нету никого выше никаких государств. Более того, я вот эту мысль подглядел у одного шизоида либерального, но я на удивление с ним согласен. Он-то, понятно, подает там это со своей точки зрения, но я согласен с мыслью. А тебе надо определиться, ты с кем. Нету никаких граждан мира. Нету человека, который друг и Штатам, и Франции, и России, и Китаю. Или он ни с кем не дружит, он просто такой весь из себя свободный, как Швейцария, нейтральный. Даже сама Швейцария не нейтральная. Нету нейтралитета. Ты должен определиться, в чьей-то команде. А если ты не определишься, определятся за тебя. И тебя просто уничтожат и заставят быть на своей стороне. И по-другому просто не работает. И это не только не понимал, судя по всему, Павел Дуров, который уже один раз умудрился так соскользнуть. От одного государства, от России. Ну и мы сами, как Россия, этого, судя по всему, до конца не понимаем. Потому что если бы понимали, не давали бы соскользнуть. Здесь нужно определяться 100%. По-другому просто не работает в современном мире. Я думаю, что сейчас его заставят определяться. Либо он действительно определился. В это я тоже отчасти верю. То есть, что это вот его такой план сдаться и уже как-то определиться, и он решил выбрать вот ту сторону. Это может быть, да. Но я это все равно буду считать нашим упущением. Потому что мы в какой-то момент умудрились этого человека выпустить из страны и там, дать ему создать новую суперплощадку. Этой площадке дали карт-бланш на развитие у нас в стране. Такого информационного влияния, как в России, в русскоязычном пространстве, Telegram не имеет нигде. Это не YouTube. Есть какие-то каналы, есть новости во всяких других странах мира, но именно вот как соцсеть в топ-3, она существует только в русскоязычном пространстве. Больше в мире нигде. Пока, по крайней мере. У нее бешеный потенциал, но пока это так. И мы дали это все сделать своими руками. Никаким образом этому не противостояли. Один раз и не умело. И то тогда это еще не было такой бешеной соцсетью, какой это является сейчас. Сейчас у нас Медведев каждый раз свой постулат. Очередной бахнем-жахнем. Он где его публикует? Он его публикует в Телеграме. Сейчас все средства массовой информации там работают. Все там вещают. Всем нравится. Развивают это дело, чувствуют какую-то некую свободу слова, потому что она, да, действительно в определенной степени там есть. Но сейчас бац, и этот Телеграм в какой-то просто по щелчку пальца может у нас из рук уплыть. И нам опять заново придется решать эти проблемы, опять на протяжении нескольких лет, как мы делали с тем же самым Ютубом. Мы должны будем созреть, как-то попытаться побороться с этим Телеграмом. Мы сами дали создать потенциальную новую враждебную площадку для России. Хотя могли любыми способами. Я понимаю, любые способы. От безумных денег, которые можно купить, до иголок под ногти, ну, грубо говоря. Должны были просто такой возможности не давать. И человека, который может создавать что-то подобное, должны были оставлять на территории России. И заставлять его работать на территории России. Чтобы он не попал в руки врагу. Поэтому, если он сейчас специально сдался, например, Франции, я тоже буду считать это нашим провалом. Наши либералы активно продвигали Телеграм, когда у нас была история с Дуровым, мол, смотрите, какой он независимый и не подчиняется кровавому режиму. Да, да, сейчас они его, кстати говоря, все сожрали. Сейчас они, наоборот, говорят, правильно, правильно, Vive la France, дави Дурова и так далее. Но это там ничего нового. У этих людей. То есть он резко вдруг из борца за свободу слова у них в какой-то момент снова стал. А потому что он не давит пророссийскую точку зрения. Но он и их точку зрения не давит. Но так как не давит пророссийскую, значит, он работает на Россию. Такая вот интересная логика у этих людей. Ну и мы в эту игру играли. То есть нам не надо давить проамериканскую точку зрения, например, враждебную России. Нам дайте, чтобы мы просто сами свободно в конкурентной среде рождали свои собственные смыслы, и мы сразимся и выиграем. У нас же как? У нас же сила в правде. Мы же работаем от этой точки, отталкиваясь всегда. Сила в правде, правда, на нашей стороне, поэтому мы выиграем. Поэтому дайте нам просто конкурировать, и мы будем спокойно побеждать в честной битве. Вот у нас работает такая логика. Только у нас. Американцы так не думают. Американцы думают, у вас есть какая-то точка зрения, плевать хотели, баним. Потому что мы можем. И оставим только нашу точку зрения, и все. И автоматически выиграем. Зачем нам вот эта лишняя конкуренция? Но мы умудрились создать, по факту, потенциальный еще один геморрой на свою голову. Так, хорошо, что будет теперь с Телеграм в РФ? Да пока ничего, пока еще это все вопрос открытый. Мы только прогнозируем на будущее, но потенциально этот геморрой есть. И вот это, пообщался он с президентом там где-то в Азербайджане, или не пообщался, это тоже, знаете, пока пополам надвое. Даже если пообщался, и что, о чем они должны были общаться с президентом лично? Неужели вы думаете, что президент действительно в Азербайджане проводил какую-то стратегически суперважные переговоры с Павлом Дуровым? И там как раз решился вопрос жизни и смерти какой-то для нас всех. Да нет, это все чушь собачья. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, во-первых, хотел бы сказать, вот у предыдущего выступающего такое чувство, что ни с кем лично богаче, чем владелец трех пивных ларьков, не знакомо. Потому что Павел Дуров, а ведь если взять объективно, то вот эти суммы, о которых идет речь, что вот вроде как состояние Павла Дурова или любого другого человека из списка Forbes оценивается там, вот у Дурова там 13 миллиардов, да? Но это же не настоящие деньги. Это типа, если кто-то купит его активы единомоментно, то примерно вот столько получится. Mm-hmm. Но только надо понимать, что очередь желающих купить не стоит, и вообще вряд ли это можно продать. Теперь это надо понимать, да, четко. Теперь важный момент. Для Франции, а Дуров, он гражданин Франции, да, если я ничего не путаю?
Ну да.
Для Франции Дуров это предприниматель очень небольшого калибра, потому что самый богатый человек француз, во Франции есть... Airbus, PSA, Peugeot, Citroën, да, там, Tefal и много-много-много.
Бернар Арно, это Louis Vuitton, Maillot Hennessy.
Да. И много-много других предпринимателей, которые гораздо-гораздо богаче Дурова. Потому что я напомню, что девиз Франции 70-х годов «У нас нет нефти, зато у нас есть идеи». И правда, французы тут не подкачали. То есть для Франции, если отвлечься от эмоций, в том смысле, что Павел Дуров, он в России тут кто-то, то для Франции это средний предприниматель, ну, не мелкий, но средний предприниматель, который не соблюдает законы Франции. Француз, гражданин Франции. Все. То есть тут ну, ничего такого экстраординарного не происходит. Это нам кажется, что он там какой-то вот светило IT-отрасли. На самом деле нет, потому что если взять даже, например, фейсбуковский мессенджер, который абсолютно убогий, им пользуются ничуть не меньше людей, чем, например, Телеграмом. Просто мы им не пользуемся здесь, в России. А если сравнивать, например, с WeChat китайским, то тут, ну, это вообще никакое сравнение не идет. Поэтому думаю, что тут нет никакой хитрой подоплеки и так далее. Да, Дуров послал по известному адресу наших ФСБшников. Теперь, ну, наши, как вы верно заметили, у нас есть такая черта, что мы всегда очень деликатные. Мы долго разговариваем, договариваемся. Французы, и это можно посмотреть даже по французским фильмам. Я уж не говорю про книги, но если посмотреть даже французские фильмы, как, например, фильм «Доберман», у них сначала наручники, потом немножко пыток, а потом мы приступаем к беседе. И я думаю, что Дурову сделают простое предложение. Либо он получает двадцатку, либо он сливает все ключи доступа к перепискам, цену, там, которые там нужны французам и западному миру. Он ставит перед этим выбором, и как не глупый человек, я уверен, что он сохранит себе свободу. Потому что сказать, что Телеграм это какой-то мега защищенный мессенджер, ну, поговорите с людьми, которые занимаются обналом, они вам расскажут об этом поподробнее. Он абсолютно не защищен, то есть такой же дырявый, как WhatsApp и как все другие общедоступные мессенджеры. Если вы хотите защищенный мессенджер, делайте его себе сами, себе и своим коллегам, с кем вы там что-то такое обсуждаете, что вам вот прям за вами надо следить, потому что ваши интимные фотографии никому не интересны, поверьте мне. Вот. Поэтому думаю, что вот эта обычная ситуация, рядовая, если отвлечься от того, что Дуров – это Дуров. Представьте, что если бы французы арестовали не Дурова, а какого-нибудь там, не знаю, французского там, человека с французской фамилией. Да мы даже это не обсуждали. Вот, поэтому думаю, что Дуров скоро выйдет и взамен отдаст ключи от города французам. Ну, в смысле, от Телеграма. Ну, вот и все.
Угу. Да, спасибо. Я тоже так думаю. Я тоже думаю, что в отличие от наших, которые дали, сказали «отдай» и там, ну, предположительно сказали «отдай» и «вали» на все четыре стороны, это просто читается как почерк. Вообще, в принципе, наш, обратить внимание, мы всем даем, вот если ты с нами не хочешь быть, просто уезжай тогда. Не берем никак за задницу, не сажаем, ничего, всем даем уехать. Если упираешься, если совсем упрямый, ну тогда да, тогда уже начинают какие-то как-то по-другому разговаривать. А Дуров спокойно в итоге взял, уехал из России и начал какой-то там свой новый бизнес, да? А французы не дадут уехать. И когда говорят, что он гражданин Франции, поэтому нет, он не подлежит экстрадиции в Соединенные Штаты Америки, объясните мне, пожалуйста, зачем Соединенным Штатам Америки экстрадиция в Соединенные Штаты Америки этого человека сейчас? Если он уже по факту у них в руках. Франция — это чей союзник? У кого-то есть мысли и надежды по поводу того, что Франция сохраняет определенный уровень суверенитета по отношению к США, и что она не является их потенциальным союзником во всем, даже там, где ей это невыгодно? Мне кажется, ну, если у вас есть такие мысли, ну, вы в прекрасном мире живете, хотя бы на денечек бы там оказаться, посмотреть, какого цвета у вас там пони. Какая экстрадиция? Не нужна им никакая экстрадиция. Он уже у них в руках. Что захотят, то и сделают. Будут пароли или там доступ к... Даже не столько пароли. Нужен доступ. Нужно так, чтобы в какой-то момент по щелчку пальца, точно так же, как на Ютьюбе происходит это. Дуров банил и в Телеграме. Вот это важнее. Все эти, знаете, там для спецслужб истории с переписками, по-настоящему важная переписка и общение, оно не происходит в Телеграме, в котором решаются там судьбы стран, государств и планеты. Поэтому какой-то там шифр и код доступа, это не важно. Важно полное управление соцсетью, именно как соцсетью, а не мессенджером. Именно в этом главная ценность Телеграма. Не в том, что вы там можете переписываться со своим соседом и чат вести общедомовой. Нет, а в том, что там есть многомиллионные телеграм-каналы, которые влияют на умы потенциально и управляют информационной повесткой. Вот в чем его ценность. И главная площадка, где действительно телеграм этим занимается, это Россия. И получить возможность в еще одной соцсеточке по щелчку пальца банить все невыгодные вам ресурсы и выдвигать куда-то вперед и продвигать выгодные вам ресурсы, это дорогого стоит. И надо было умудриться нам, еще раз говорю, каким-то образом это все профукать. И вместо того, чтобы использовать, вот правильно упоминал сейчас наш слушатель, WeChat. Вот WeChat, китайская тема. Да, и вот там еще бешеное количество аналогов у китайцев. Китайцы, может быть, не контролируют свои самые главные соцсети? Нет, все на 100% контролируют. А те, что не контролируют, или которые им не пришли, не покланялись в ноги, как сделала, например, компания Apple, они просто не допускают на свою территорию, как компанию Google, которая никаким образом в Китае не представлена, и ни один сервис там не работает, гугловский. Ну, вот и все. А у нас есть главное. Все для того, чтобы быть IT-независимыми. У нас есть свои соцсети, которые нам подконтрольны, которые прекрасны. Они ничем не уступают. Может быть, в деталях, в нюансах, но глобально они отличные. Они точно лучше запрещенного экстремистского поганого Фейсбука какого-нибудь, которым еще тоже недавно пользовались все налево и направо. А так, на самом деле, там есть полный, весь тот же самый функционал. Я опять говорю про ВКонтакте. Но мы упорно не хотим им пользоваться. По какой причине, одному Богу известно. Ну вот почему? Почему вы не хотите пользоваться ВКонтакте? Почему вы не хотите вести там свои каналы, свои сообщества? Это же было еще недавно, они были невероятно популярны. И точно так же продавали там рекламу, там была аудитория, ее было много. Там ее до сих пор много, но это несравнимо со всеми остальными площадками. Почему не хотят? Я не понимаю. Почему не продвигается нужным образом этот самый ВКонтакте? Я тоже не понимаю. Но здесь явно какая-то нехватка необходимых специалистов для того, чтобы все это происходило. Так. Вас скоро забанят, пора искать новый ресурс. Действительно, это так оно и есть. Вас скоро забанят. Это я говорю, знаете, кому? Это я говорю средствам массовой информации, пророссийским блогерам, военкорам, вот этому всему. Если Павел Дуров в какой-то момент сольется и скажет, все хорошо, vive la France, я же французский гражданин, вот держите вам доступ, что хотите, то и делайте, какой запрос есть, любой удовлетворю, шанс очень высокий. Вот если он согласится, если Павел Дуров вот в течение... Сейчас ему выдвинули там обвинение, была новость, сейчас я вам ее зачитаю. Значит, предъявлено обвинение в 12 преступлениях, прокуратура Парижа сообщает. Основатели Telegram допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. Дело было открыто 8 июля, он может оставаться под стражей до 28 августа. Вот если он в течение 24 года выйдет в итоге, 99,9%, что так оно и будет. Вы будете забанены. Вот и все. Выбирайте площадки с умом. Заранее, такое время. Нету нейтралитета. Забудьте про нейтралитет. В 2024 году нейтралитета нету. Интернет как полностью свободная от предрассудков площадка, где можно говорить все, что угодно, и не быть, никак тебя не засекут, никак тебя не притянут. Может быть, на одной стороне, может быть, на другой стороне. Если ты интересен аудитории, значит, аудитория будет у тебя, и вот все прочее, вот это все ушло в историю. Будем это как-нибудь с вами обсуждать, спустя лет 20, вспоминать. О, помните, какой был интернет? Вот это было время, да, все спорили, там, и ролики всякие разные снимали на всех платформах, и так было хорошо. И онлайн был такой бешеный, там, по несколько тысяч человек. Вот это все забыли. Это все прошло, сейчас такое время. И недооценивать в этом смысле Telegram нельзя, потому что мы за последние несколько лет так сильно на него подвязались, что это по нам так или иначе ударит. И по координации вооруженных сил, то, о чем говорил Виталий Филий, там, и по информационному пространству очень сильно ударит, потому что на всех этих платформах, которые есть у нас, развитие нужно будет начинать практически опять с нуля. Всем этим военным блогерам, информационным агентствам, которые понабирали миллионы просмотров за последние там вот 2,5 года, миллионы подписчиков и просмотров, вот все придется опять начинать с нуля. А, скорее всего, с нуля не захочется начинать, и будут пытаться продолжать работать в Телеграме, убегать от цензуры, как-то конспирироваться, и вот вся вот эта прочая лабуда. Называется «Смотри статью YouTube». Вот все то же самое. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 26 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите, работает трансляция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно под трансляцией, это помогает каналу расти, и там есть чат, туда можете залетать друг с другом общаться. Также у нас идет прямая трансляция в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой «Сообщество». Заходите туда тоже. Подписывайтесь обязательно. Пользуйтесь прекрасной нашей группой во ВКонтакте. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Вот такое обожаю. Вот позвонили. И не разговаривают со мной. Небось, это автодозвон. Знаешь, стоит и трубка просто рядом лежит уже. Называется, надежду потеряли. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
Мне кажется, задержание вот этого товарища Дурова вряд ли находится... Оно находится в политической плоскости. Тут экономика не пахнет.
Угу.
Но этот Дуров, он гражданин 4 государств. И даже не забыл про какие-то 2 острова. Там жителей-то 48 тысяч. Но зато безвизовый доступ в сотню стран. Там 150, что ли, стран дает. В том числе и Шенгенскую зону. Безвизово. Так? Ой, какой он. Непростой человек. Ну, вот и если это задержание с его платформной системой может нанести какой-то существенный ущерб в плане там информационной безопасности, в плане там защищенности информационной инфраструктуры России, то то возникает вопрос, что он такой чересчур свободный-то? Если нет, ну, чего, пусть едет, хотя значительный процент закрытой информации всегда добывался из открытых источников. Там анализируются настроения в обществе, интересы, недовольство. Особенно интересны статьи, переговоры там ученых, статьи, там выступления и так далее. Ну, если он такой чересчур свободный, значит, наше руководство не беспокоится. Вообще, факт, что он имеет паспорт четырех государств, лично у меня такие люди вообще не вызывают доверия. Я не понимаю. Возникает вопрос, что он вообще туда поперся, во Францию? Может, действительно что-то хочет там определиться, где ему жить дальше? Или хочет там задался целью, чтобы о нем заговорил весь мир? Может быть, он хочет, чтобы за него даже вписался лично президент России? Тут уж не знаю, чтобы почесать свое самолюбие. Ну, возможно, нам надо как-то в законодательном порядке вообще внести какие-то коррективы с гражданством в отношении вот тех людей, кто является гражданином России и одновременно еще несколько паспортов имеет. Ну, все-таки страна-то должна быть у человека все-таки одна. Надо из этих... А то мы много говорим о вот этих нравственных ценностях и так далее. Ну вот что человек имеет 4 паспорта? Вот я не понимаю. Ну, значит, и вот у него жизнь такая. А на кой он нам нужен в этой стране? Ну, останется в другой стране. Так Россия очищается от этого, от таких. Ну, а как по-другому-то?
Было бы... Я отчасти с вами согласен, Сергей Алексеевич. И, в принципе, пускай это и отчаяться. И у меня тоже вызывают подозрения люди, у которых есть даже там не 2 паспорта, а 3-4 паспорта. Это всегда, да, наводит на мысли, на определенные. И это не подозрения вызывают эти люди, а скорее какое-то такое... Не знаю, паспорт, в моем понимании, это чуть больше, чем безвизовый доступ в ту или иную страну. Да, когда ты идешь, получаешь гражданство другой страны для того, чтобы у тебя была возможность путешествовать. Ну, хорошо, ладно. Вот так вот, знаете, такая у меня реакция. Хорошо, ладно. Ты такой человек? Хорошо. Держись подальше, только вот на 2 шага назад, и нормально. Может быть, вот так на расстоянии-то и пообщаемся. Но и мы, может быть, и там нам надо избавляться, там можно и там спорить с Сергеем Алексеевичем, но как бы это все... Все хорошо, только если этот человек нам на самом деле не нужен. Если он на самом деле не талантливый. А что точно можно сказать про Павла Дурова? Он, судя по всему, талантливый. Покажите мне, вот много есть еще людей, которые вот так вот начинали одну, например, соцсеть, развили ее до умопомрачительных масштабов, потом ушли из этого проекта и развили что-то точно такое же и тоже очень популярное. Да нет, таких людей в единице. Это значит, что он действительно очень, очень талантливый в этой области. А за таких-то людей надо все-таки, наверное, держаться. И то, что мы в свое время его отпустили, вместо того, чтобы подарить ему здесь, например, золотые моря, сделать так, чтобы он вот просто, ну, благодарил Бога каждый день, что он находится в России. И не объяснили ему, что на самом деле то, о чем ты говоришь, и то, чем ты хочешь заниматься, это невозможно. Но самое приближенное к твоей вот этой вот невероятной свободе мысли, духа, всего прочего, вот самое приближенное, на самом деле, оно как раз в России-то и находится. Нигде больше свободы ты никогда в жизни не получишь. Это Сент-Китс и Невис, вот, о котором идет речь. Вы вообще знаете, что такое Сент-Китс и Невис? Это вообще-то Великобритания. Это государство, член Содружества. Там глава государства – это король Великобритании. Это вот этот еще у него есть паспорт. У него паспорт Китс и Невис, Франция, ну, понятное дело, Россия и Арабские Эмираты. Гражданство, которое вообще никому не дают, там они только избранным его раздают. Надо было удерживать этого человека. А если уж не удержали, значит, надо было сделать так, чтобы на его ресурсы не подсаживалось опять огромное количество миллионов человек. По полной программе все это мы профукали. Все эти тезисы. Это ошибка. Это мы не молодцы. На, вот там Карлуша, третий главный. Ну да, Виталий, ну я в вас-то я точно не сомневался. Так, у меня всегда вызывают подозрения люди, пишет Эдвард Дзержинский, у которых армянский паспорт. Конкретно именно армянский паспорт у вас вызывает подозрения? Не, у меня конкретно армянский паспорт подозрений не вызывает, а вот люди, у которых есть российский и армянский, например. Вот это да, вот это для меня странно. А у кого есть российский, армянский, грин-карта еще и какой-нибудь вот тот же самый, я не знаю, Китис Невис, вот эти люди, да, вот это вот странный, странная история. Особенно если это человек из России родом. Не если он гражданин Армении, он получил российское гражданство, а если он гражданин России, пошел, получил армянское гражданство. Вот это вот у меня вызывает все время вопросы. А вы искренне считаете, что Дурова не взяли бы за жабры в России? Я считаю, что его нужно было брать за жабры в России, Сергей. Сергей Чаплыгин написал. Вы меня неправильно поняли. Я считаю, что его нужно было брать за жабры. Потому что по-другому не работает. Хочешь быть свободным, находиться в полете, путешествовать, перемещаться по всему миру и там, вообще ни о чем не думать, и быть таким всем себя свободным, наверное, тогда не надо придумывать невероятную соцсеть, которая может влиять на умы миллиардов людей. Потому что как только ты в это влез, а ни о какой свободе уже можешь просто забыть. Тобой заинтересовались все ведущие и не только государства мира в этот момент. Все, какая свобода? Тут уже придется определяться. А если ты хотел просто вот, ой, как весело мне перемещаться туда-сюда, вот свалил тогда из России, забрал деньги, которые у тебя есть, до конца твоих дней тебе этих денег хватило бы для того, чтобы ездить по всем этим Франциям, Марокко, я не знаю, по любым странам мира. Путешествуй, снимай себе фотографии, как ты в плаще, в образе там героев из Дюны. Сиди в своей ледяной ванне и так далее. Ну, тогда уже все, не вылезай. Не претендуй еще на информационное господство. Потому что в итоге информационное господство будет не у тебя. Вариантов здесь других нет. Вот и все. Его надо было брать за жабры. И не надо было отпускать. Придется рано или поздно определиться. И они все определяются, так или иначе. Тот же самый Илон Маск, он определился. Илон Маск занял позицию, например. Этот Цукерберг тоже занял позицию. Ни о какой супер-пупер свободе слова они не говорят. Этот, как его, Пейдж или и Брин. Пейдж там второй. Вот, они тоже давно при позиции. Они заняли позицию, они не пытаются быть выше государства. Нет, они с своим государством все работают, очень плотненько работают. А как только перестают плотненько работать, им сразу дают намек, что алло, Вась, не, так не получится. Тебе придется с нами каким-то образом контактировать, иначе жизни тебе не будет. И будешь сидеть ты в своих Арабских Эмиратах, действительно, Арабские Эмираты как место для постоянной жизни единственное. Сомнительное удовольствие, на мой взгляд. Выбирая между Дубаем и Парижем, наверное, все-таки большинство людей выберут Париж, особенно если учесть, что к Парижу еще прилагается огромное количество государств и городов, а к Дубаю прилагается только Абу-Даби. Да, но тут надо выбирать, а не жить в сказке. А они все в сказках живут, но рано или поздно за это наказывают. И когда говорят, Дуров, он гений, он продуман, вот это все прочее, особенно хорошо на это ложится то, что он с бабой туда прилетел, в Париж. Что он, скорее всего, вообще ее хотел просто в Париже выгулить. Вот это тоже очень хорошо ложится. Тут тоже много всяких конспирологических теорий, что это вот это подсадная баба, она его специально туда, я видел фотографии. Ну, красивая баба, да, ничего не могу сказать. Красивая, да, наша тоже, что немаловажно. Наша, да. А? А я не помню, как зовут. Ну, вот если то те фотографии, которые я видел, ну, да, все в порядке. Хорошая дама. Ну, и поехать ее выгуливать в Париж, ну, так, знаете, не бьется с гениальностью немножко. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Так, что-то у нас опять не работает. Я за Дубай, Париж бомжатник, и уж больше на Алжир похож. Только Дубай. Еще раз. Только Дубай. Или... Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мадрид, Лондон, Берлин, прости господи, Вильнюс, ну вот, Амстердам, Роттердам или только Дубай. Вот такой выбор. Никакого тебе Буэнос-Айреса, никаких тебе там Мальдив, потому что, как известно, отовсюду достают. Особенно, никакого тебе Рио-де-Жанейро. Нет, все закрыто Рио-де-Жанейро. Касабланка под запретом. Все, да, тебе туда нельзя. только Дубай. Может быть, можно попробовать метнуться в Тегеран. И то не факт, потому что с Москвой у тебя тоже напряги. Соответственно, Пекин не твой выбор. Москва, Санкт-Петербург закрыты. В ЕКБ, в Ельцин-центр ты не сходишь. В Северную Корею не съездишь. В Южную ты не поедешь, потому что ты с этими тоже не дружишь. И остается только Дубай. Ну, отличный выбор, да. Дубай для постоянного места жительства, это, конечно, победитель. Это надо быть чемпионом по жизни. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Абсолютно с вами разделяю ваше мнение, что эти люди начинают чувствовать себя сверхлюдьми. Но хотя обладают интеллектами, должны понимать, что если ты на примере уже до этого, а Санша и прочее, если ты обладаешь информацией, то тебе свободу наоборот не дадут. Как говорил мой старый знакомый 90-х, без крыши долго не проживешь. По-любому должна быть кто-то, кто, так сказать, крыша должна быть у любого. И когда вот так вот он, я гражданин мира, ну это, конечно, до поры до времени, вот она и, как говорится, песня кончилась. Потому что, ну, век информации, информация всегда была главнейшим оружием. И имея реально такие, как бы, вещи, как у него с Телеграмом, ну, это, конечно, я думаю, наши тоже там с ним поговорили, что, я больше чем уверен, что наши читают, могут читать.
Может быть.
Но когда вот так вот, когда так вот реально, ну, человек не глуп, опять же, это реально уже заносит, человек чувствует себя, что вот он уже реально человек мира, без границ, без всего, без царя в голове.
Да.
Но это так не бывает, так не бывает. Наоборот, чем больше от тебя это, тем больше ответственность. Там на 10 шагов вперед надо думать, каждый свой, не то что перелет, каждый шаг и каждый, это реально там...
Чем больше у тебя ресурса и денег, тем больше тебе надо выбирать сторону.
Да,
тем меньше думаю, ты человек мира.
Колоссальнейшее напряжение, я думаю, это просто, это жизнь такую, не дай бог врагу.
Да,
на самом деле это тяжелая, я думаю, жизнь.
Людей мира не бывает. Только если вы не бомжара, который путешествует автостопом по Индии, знаете, вот что-то такое. Вот этот человек может себя назвать человеком мира, вполне себе, у которого нет претензий ни на что, нет никаких ресурсов. Все, что у него есть, это рюкзак с вонючими вещами и желание путешествовать по всему миру. Вот он наверняка человек мира. На него всем плевать, ему на всех плевать. Вот это да. А как только у тебя появляется хоть какой-то процент ресурса, как только ты начинаешь обладать особенно какой-либо аудиторией и потенциальным влиянием на умы, ты можешь быть актером, ты можешь быть артистом с мировой известностью, например, или ты можешь быть блогером, хозяином платформы, тебе придется выбирать сторону. Сам не выберешь, за тебя выберут, тебя заставят выбрать. А если и тут упрешься, мы же допускаем, что бывают идейные люди, допускаем. Но если ты тут, ну, тогда стулья, ты все знаешь сам. Ты, в принципе, видел. Ну, вот выбирай, на стульях тебе сидеть. Пока не определишься. Как, ну, Джулиан Ассанж. Ну, Джулиан Ассанж на чьей был стороне? На стороне правды, да, наверное, как ему казалось. Ну, вот сторона правды его куда привела в итоге? Вот куда привела, туда привела. Человеку сломали жизнь. Через колено уничтожили его как личность и забрали у него там огромное количество в процентном соотношении от жизни. Мы еще посмотрим, когда Джулиан Ассанжа не станет, я думаю, что сильно раньше, чем он мог бы прожить. Вот это был идейный. Является ли Павел Дуров таким идейным, как Джулиан Ассанж? У меня сомнения. Я не видел фотографию Ассанжа с накачанным прессом на фоне пустыни в какой-то странной тоге никогда. И, по-моему, нет у него 100 детей. Что-то такое вот. Короче, мне кажется, что Павел Дуров не Джулиан Ассанж. Другая порода человек. Не хорошая, не плохая, просто другая. Сноуден живет в РФ и не парится. Сноуден выбрал сторону. Пожалуйста. Он работал на одной стороне, он перебежчик, он выбрал сторону. Сноуден не живет в России и не говорит, я вот сейчас живу в России, а завтра полечу в Америку, а послезавтра полечу в Париж, буду кушать круассан, носить Dior и, там, я не знаю, любить Лепен. Нет, я вот... он этого не говорит. Он сидит в России, потому что у него варианта нет другого. И Россия, мягко говоря, не худший для этого выбор. В России лучший выбор. Еще раз. Самый лучший из всех. Нигде вас так не будут не трогать и, может быть, даже предоставить все условия для того, чтобы вы работали и процветали. Нигде, кроме как в России. Ну, надо было... Сейчас Дмитрий Анатольевич вчера об этом высказался по поводу Павла Дурова, что, типа, мы говорили. Ну, вот он не поверил. Но это работает только в том случае, если Дуров просто по глупости попался. Он не планировал ничего. И вот он просто попался, действительно. Если он попался, мне его жалко. Потому что он в нужный момент не сделал нужный выбор. Но я виню тех, кто этот выбор не сделал здесь за него. Нам надо быть жестче, как государству российскому. Мы слишком либеральны. В классическом понимании слова либерализм. Слишком как-то свободно раскидываемся подобными кадрами. Даем им уехать, даем им творить. Не зажимаем, не вызываем на допросы каждый вторник. Не кошмарим, не добиваемся своего. Не параллельно не предлагаем налоговые послабления, безбедную жизнь тебя и всех твоих потомков, потому что ты будешь на нашей стороне. Нет, мы типа вот кто с нами, тот с нами, кто не с нами, тот под нами, или вали отсюда. Вот у нас такой пацанский подход. В случае чего, на нашей стороне правда, все равно всех победим. Посмотрим. Конечно, всех победим мы или нет с таким подходом, да, но мне кажется, что нам надо быть жестче. А мы вот это, этим, к сожалению, не занимаемся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я вспомнил рекламу такую, я не помню, по-моему, по каналу «Домашний», там, когда бабушка смотрит какой-то сериал, ей звонок в двери, там, не досмотрел я. Помните, вот это вот такая вот что-то там про сериал? Так вот я к чему это говорю? Наш товарищ майор тоже не досмотрел. Ведь французы что ему шьют-то? Криминал в основном, там какие-то наркотики, какие-то там исламские терроризм. А почему мы-то не смогли этого сделать? Что, у нас в Телеграме наркотой не так?
Да мы его отпустили, он не живет в России последние лет 10.
Вот у меня вопрос, что, нечего было ему пришить? Причем не публично, а просто вызвать товарища на разговор и сказать вот так и так.
Было, все, конечно. Потому что все,
никуда не отпускать.
Все то же самое в свое время происходило во ВКонтакте. В этом спасибо. В этом смысле ВКонтакте и Телеграм, братья-близнецы, и подход Дурова, он точно такой же. И логотип Телеграма, вот этот самолетик, да, который летит, это что такое? Это вообще-то был его символ, который он придумал для того, чтобы бороться со свободой слова в ВКонтакте. То есть он пронес эту мысль с собой, и как бы он в этом смысле, вот у него какая-то идея, да, все-таки есть. Все то же самое можно было пришить, конечно. По беспределу шьют ему сейчас французы. Конечно, по беспределу. И, прошу прощения, и когда сейчас разные эксперты в юриспруденции говорят о том, что у него это дырявое дело, оно сейчас рассыпется, хорошие адвокаты, хорошие юристы быстренько его отобьют и так далее. Какой отобьют? Успокойтесь, это беспредел. Беспредел, это значит, что никакие адвокаты здесь ни при чем. Это значит, что надо человека прогнуть. Все, они его взяли, и пусть его уже в оборот. И сделают все, что им нужно от Павла Дурова. А если не даст доступ, то тогда просто сгноят в тюрячке, и все. И будет он террорист, торгует с наркотиками, проститутками, детьми-проститутками и всем прочим. И никакие юристы не помогут. Это беспредел. Но иногда таким образом... Государство может воздействовать в случае, если государству это выгодно. В первую очередь перед государством стоят его государственные интересы. И уже потом все остальное. Мы порой про это как будто забываем. И мы, я имею в виду Российская Федерация. Все то же самое можно было ему пришить из-за ВКонтакте. Чем мы отделались? Мы сказали, отдай нам ВКонтакте. Ну, грубо говоря, да, как-то так обстоял этот диалог. В итоге ВКонтакте у него выкупили. Не забрали, выкупили за деньги. Дали ему деньги и сказали, все, езжай, свободное плавание. Но не это ли самое доброе и няшное государство на свете? Это, кстати, про нас говорят, про ГУЛАГ, про жуткие тюрьмы, пытки и все вот это прочее. Это мы взяли и отпустили. Ну вот сейчас посмотрим, что такое сравнение нашего ГУЛАГа и ГУЛАГа французского. Насколько получится с Францией провернуть тот же самый трюк у Павла Дурова? Если вдруг он слушает... Черт его знает, что там ловит во французских тюрьмах. Если он вдруг слушает, спойлер, французы просто так тебя не отпустят. Нет, с французами ты должен будешь. Слушает канал Телеграм, говорит. Да-да-да, через телегу слушает. Может быть, да, почему нет? Вы тоже можете это сделать. Радио говорит, Москва, латиница в одно слово, кстати говоря, да? О, французы тебя просто так не отпустят. На французов ты должен будешь работать всю свою жизнь. Ну, говорю французов, имею в виду американцев. На этих ребят ты будешь работать всю жизнь. Либо ты не должен будешь работать больше вообще никогда. Либо больше никогда не работаешь, уходишь вообще из этой области. Все, начинаешь заниматься, там, я не знаю, елочными игрушками от Павла Дурова. Вот что-то такое. Либо всю жизнь и только на нас. По-другому никогда в жизни не отпустят. Ну, либо с тюрячки сдохнешь. Такое будущее. Да, приятненько. Новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 26 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции на нашем канале на ютюбе, «Говорит Москва» он называется, заходите, все работает, подписывайтесь, ставьте лайки. Там есть чат, туда тоже можете писать ваше сообщение. Также идет прямая трансляция у нас в Телеграме. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. И во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM с галочкой сообщества. Обязательно подписывайтесь. Ле Гулаг, пишет Виталий Фили. Ле Гулаг, да, да, именно оно. А с чего мы взяли, пишет Макс Брон, броня, что его просто так ФСБ отпустили, завербовали, отпустили. Где гарантия, что он ФСБ ключи не отдал по итогу? Да при чем здесь ключи? Когда мы говорим про Телеграм, речь идет уже не о ключах. Плевать на эти ключи. Вся эта, весь этот терроризм, проституция и наркота, это все второстепенный вопрос. Телеграм это уже не мессенджер. Это уже соцсеть, влияющая на миллионы умов, на миллионы людей. Здесь дело было не в ключах. Сейчас дело не в ключах. Я настаиваю на этом. Поэтому, ну и помимо этого, если они его так сильно завербовали, то зачем отпустили? Он что, каким-то образом работает нашим шпионом за рубежом? Это он сейчас там в беседах с Эммануэлем Макроном будет ценную нам информацию добывать на зоне? Это так, что ли? Тоже ведь ну, бредятина. Слушаю вас, здравствуйте. А, к слову, кстати говоря, добрый вечер.
Да, Георгий, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
Да, слушайте, ну, вы завидуете Дурову.
Я?
Ну, кого вы представляете?
Я представляю себя.
Вы завидуете возможностям Павла Дурова.
Вот я вам так скажу, сейчас я точно не завидую Павлу Дурову. Абсолютно вот, точно.
Да, понимаете, он спасается от российской, и даже не российской, а американско-российской бюрократии.
Угу. Вот в французской тюрьме, я правильно понимаю?
Да, он прячется от американцев и российских бюрократов.
Угу. В тюрячке.
Вот этой. Ну да, но потому что где еще прятаться...
Вы считаете, что можно завидовать человеку? Бюрократии. Считаете, что можно завидовать человеку, которому надо от кого-то прятаться в тюрьме?
Ну, потому что американская бюрократия на втором месте, нет, на первом месте, а на втором месте российская бюрократия.
Угу.
По этому уничтожению личности.
Угу. Ну, вот, может быть, оно вот, и так. Не проблема. И что дальше?
Ну вот зачем уничтожать личность Дурова, Павла?
Это ну, Макрону вопрос. Макрону. Он сейчас у него в руках, а не у нас.
Россиянам уничтожать личность Дурова.
Это знаете, к ним вопрос. Он у них в руках, не у нас. Им вопросы можете
ну,
задавать.
Зачем Владимир Владимирович уничтожать Павла Дурова? И зачем Камела Харрис уничтожать Павла Дурова. Ну что, что они, а что они по это бюрократия, она не умеет управлять. Понимаете, бюрократия не умеет управлять, у них другая функция, у них это давить, понимаете? Они не умеют управлять. Бюрократия.
А кто умеет управлять?
Свободное сознание.
Как? Где, например?
Ларина Александра! Свободное сознание Ларина Александра умеет управлять.
Я бы вам, Александр, не доверил управлять даже ларьком шаурмой, честно говоря.
Ну, в этом ваше слабое место, Георгий. Понимаете, вы не доверяете умным людям и свободным.
Нет, я же не про умных Знаете? Людей. Я говорю, вам бы не доверил ничего.
В этом и слабое место, что угу. вы не хотите доверять свободомыслящим людям.
Ни при каком раскладе вообще. Ну, вот и даже вот ларек шаурмой. Даже вот, даже чтобы там сырного лаваша не было. Просто базовую даже вертеть бывало.
Не доверил.
Ой. Это что, он робот все это время был? Слышал, нейросетка, а? Причем, скорее всего, киевский робот, потому что это был перепад электроэнергии. Да, его только что отрубило только что его. Да, ладно. Хорошо, немножечко мы так. Шаурмячка 5 колес. Да, вот мы немножко развлекались. Шаурмячка 5 колес. Бабки, наверное, закончились. На телефоне. Слушаю вас. Здравствуйте.
Георгий Ильич, добрый, Алексей, Подмосковье.
Добрый вечер.
Вот в начале часа хороший звонивший сказал, что наши службы очень деликатные. Я бы хотел добавить, наши службы деликатные и очень лояльные. Мы отпустили всех, кого можно. Чубайса, Березуцкого, ну, наверное, кого-то еще таких, я уж сейчас и не вспомню. И эта лояльность и деликатность у нас, к сожалению, во всех структурах, наверное, от МЧС и выше, и касаемо нашего СВО, и все это, деликатность, и в сотый раз деликатность. Тут я соглашусь на все 1000%. Из-за этого все наши беды были, есть и будут. Все правильно вы говорите.
Да.
Франция ей по барабану, хлопнули его за порнографию, вот сейчас новости слушаю, там еще за что-то, там за проституцию. Просто галим развели его, втюхали мы эти бумажки, и он будет сидеть как миленький. У нас, к сожалению, такого не бывает.
Да,
у нас будут полгода разговаривать, а потом отпустят, и он туда уедет, его там возьмут, и будут делать все, что они захотят, как хотят и где хотят.
Деликатные, да, деликатные, это правда. Ну, действительно ж так. И там Березуцкого, вот как, да, Березуцкого-то за что? Березуцкого с братом отпустили и куда, пишет Виталий Филей. Наверх одного из Березуцких действительно куда-то там отпустили. Он где-то сейчас сидит в Испании, по-моему. Но не суть важно. Имелся в виду, наверное, Березовский все-таки, да, наверное. А не Березуцкий, но действительно всех отпускаем. Но мы же будем не мы. Вот каждый раз мы утыкаемся в этот тезис в итоге. Если мы не будем этого делать... Если мы вот перестанем быть такими деликатными и всех отпускать, мы будем не мы. Просто не русскими, не Россией. Потеряем свою индивидуальность. Это, видимо, бремя наше такое. Вот мы такие добрые. Наша как она, бюрократия, да, которая уничтожает личность, вот она вот такая вот супердобрая. Всех отпускаем, да. Нам аукается, нам приходится потом это все заново побеждать. Ну, значит, будем побеждать, что я могу вам сказать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Да, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, знаете, в чем-то с вами согласен, в чем-то нет. Ну, получается какая-то, извиняюсь за тавтологию, мизулинская свобода слова-то.
Какая свобода слова?
Ну, по-мизулински.
Раскройте тезис по-мизулински, что имеете в виду?
Что раскрыть тезис по-мизулински? Ну, смотрите, последние вот новости все по телевидению, да, я смотрю откатом на вчерашний телеграм. Вы здесь согласны с этим?
Я не понял, что значит откат на вчерашний телеграм.
Ну, грубо говоря, то, что вчера было новостью, и оно было вчера... Сегодня, только на следующий день, его наши новости, наши новостные каналы запускают это в эфир.
А, смотри, они, какие каналы. Если это...
что после какого-то, так сказать, согласования.
Если это круглосуточные каналы, то нет. Ну, если это какая-нибудь «Россия-24», вот мне приходит в голову. Если «Россия-24», то нет. Они просто не могут...
Давайте самое
последнее. Не в выпуск новостей новости
вставлять. Давайте самое последнее.
Да.
Какие сутки... Украинская, на какие сутки по центральным каналам сообщили о гибели вагнеровцев, вот когда раздолбили Мали с нашими ЧВК с нашей? За какие сутки об этом сказали центральный канал?
Не знаю, я в отличие от вас не смотрел новости.
На вторые.
Ага. Ну, наверное, когда официальная информация появилась.
Ну, официальная информация появилась у нас, грубо говоря, сразу же. Там и погиб и военкор, как канал уважаемый, и все остальное.
Да, он был просто администратором телеграм-канала, он не был ничьим военным корреспондентом. Это не официальная информация, понимаете? Вот в этом-то и разница. Вы хотите, чтобы... В этом разница между телеграм-каналом и журналистикой, и журналистами информационного издания. Они не могут ссылаться ни на что. Вам нужно на что-то ссылаться. Брать новости из воздуха они не могут.
Второй вопрос, да, то есть я тоже имею поэтому свое мнение абсолютное, да, то есть примерно, в унисон с вашим, скорее всего. А касаемо, например, той ситуации, которая произошла год назад, с теми же, ну, с руководством той же самой военной компании, да, то есть частной.
Угу.
Но, так скажем, мое мнение простое, да, если субъективно, чтобы вы понимали мое отношение, да, то есть солдат, даже самый доблестный, самый героический, предавший своего командира, он уже перестает быть героем, да, то есть начнем с этого. Но, как это было подано народу, какое-то жонглирование гранатами героиновым угаре, ну это серьезно. Ребят, вы серьезно?
Ну, это было как официальная версия. Мне кажется, это как раз то, о чем вы говорите. Это как раз телеграм-канал это и распространяли.
Это не телеграм-канал распространяли. Но это была официальная версия, так скажем, от тех людей, от которых народ ждал, что вы скажете официально. И здесь там говорят о жонглировании гранатами в героиновом угаре. Ну, как...
Ну хорошо, даже предположим жонглирование...
Если вы хотите такие новости, ну хорошо, давайте, у нас это уже было.
А какие новости вы хотите?
Это уже было.
Я не понимаю, какие вы хотите новости, и при чем здесь Павел Дуров, вот я пытаюсь понять.
Ну, Павел Дуров, на самом деле, здесь я хочу с вами согласиться, вы очень хорошо сказали, и это, скорее всего, не, не теория заговора, скорее всего, что-то там есть такое, в вашей вот мысли о том, что за 10 лет про него ничего не было слышно, а за последние месяцы тяжелее управление.
Я знал, что это ляжет на благоприятную почву, моя теория, да. Я знал.
Нет, понимаете, это есть, это в этом есть. И вы правильно...
Что-то в этом есть, безусловно, как и в любой теории, да.
Вы в правильную сторону смотрите.
Ага.
Я вам скажу, что я так лично думаю. Это мое субъективное мнение, но вы уж извините, как говорится. Потому что такого быть не может, да, то есть дыма без огня не бывает. Человек сидел себе, он хорошо сидел, он замечательно сидел, Такеру Карлсону сказал, что у нас такая команда, что мы мобильный, нам офис не нужен, нас 30 человек, мы сели там в разных гостиницах, у нас уже офис готов. Да, я, который работает и очень сейчас связан с удаленным доступом, с удаленной работой, пандемия, вот если честно, пандемия научила нас работать удаленно. Это такой плюс. Кто этим овладел, понимаете, может владеть миром, я не знаю, наверное. Потому что находить рабочий офис везде, где ты находился, имея точку доступа, да, это, ну, как бы так развязывает руки, и только дает свободы. Пожалуйста.
Никакой свободы не дает. Вот где находится ваш офис, вот тот вами и командует. Вот где вы работаете, там и ваш хозяин. Если у вас компания работает в России, но офис у вас во Франции, ваш хозяин француз. Глобальный француз, вот и все. Ничего вам не развязывает. Никакой удаленки не существует. Вы удалены от чего?
От офиса, не привязан к офису. Это я сейчас говорил про себя, про свою свободу. То, что она мне дает больше двигаться самому. Относительно Павла Дурова, я вам еще раз говорю, что я, скорее всего, придерживаюсь, что не все так просто, если честно. И как бы тут не было такого гамбита, что он сам себя подставил, а потом сейчас как-то решится, или сейчас вылезет какая-нибудь супермодная европейская команда адвокатов, которая боится даже там, например, Гаагский суд, и эта команда адвокатов его под всеобщий ура вытащит, и он будет декларировать о том, что он отстоял свободу Телеграма. Uh-huh. Что он сказал у Такера Карлсона? В первую очередь. Наша основная цель — больше миллиарда пользователей.
Uh-huh.
Знаете, больше миллиарда пользователей. По поводу, кстати, отжатия ВКонтакте у него, когда вы сказали, что купили ВКонтакте. Да, хорошо, купили. Но после того, как его купили, там же началась у нас валовая монетизация просто на ВКонтакте, насколько я понимаю. Просто валовая. Там платить сейчас надо, наверное, чуть ли не за воздух.
В каком смысле? Я не знаю, за что там надо платить во ВКонтакте. Что-то мы как-то уже... Я все пытался все это как связать с Павлом Дуровым. По-моему, под конец уже не получилось. Я не знаю, за что там надо платить во ВКонтакте. А через Мизулина на Вагнера к Дурову только один вопрос. А что Титов? Далее пили. Ну, совсем запутался слушатель. Ну, в чем-то... Это... Не, я, кстати, не согласен, что запутался. Это вот мы сейчас... Я когда говорил про теорию заговора, да, вот мы сейчас выслушали мнение человека, который как раз не считает, что все, все просто и все банально, а во всем есть какой-то скрытый смысл. Таких людей огромное количество. А где-то, может, он и есть, а где-то, может, его и нет. Зачастую, как показывает практика, нет никакого скрытого смысла. Зачастую его нет. Иногда он бывает. Но обычно мы придумываем себе все скрытые смыслы. Французы пока не прогонят Дурова через пытки голубым божеством на церемонии открытия, они дадут сделать вдох испытания французским смурфиком, пишет Нигматуллин. Так, началось тут, за что надо платить во ВКонтакте. Давайте на этом мы не будем зацикливаться, за что там надо платить, не надо платить. Тогда в Телеграме тоже надо платить за премиум доступ. Ну, везде где-то за что-то надо платить. То есть, люди деньги зарабатывают, да? Я так, на секундочку вам напомню. Так, свобода. Я не понял, да. Про Мизулина я тоже, кстати говоря, не понял. Причем здесь была Мизулина? Ну, ладно, слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Классный, кстати, предыдущий звонивший был, очень прям так круто рассказывал. И, на самом деле, тоже хотел сказать по поводу Паудеру. Не знаю, у меня вот нет ощущения, что он уже кому-то что-то не отдал. Мне кажется, все, что надо, кому надо, он уже давно отдал. И из-за этого спокойно перемещается по миру. Никто его не трогает до какой-то поры, да? То есть,
ну, да, может, уже вот ключ какой-то нужен. Позавчера или когда там это? Вот ваш тезис бы прозвучал нормально. А сейчас как-то уже не канает, по-моему, нет? По-моему, уже не работает.
Да, вот как раз интересно, почему, зачем это сделано, да, то есть, типа, зачем его там хватили, или, не знаю, что там, посадили, ничего непонятно. Но вот так в целом, не знаю, всегда ощущение есть, что все эти ребята замечательные, они уже все отдали, и уже Илон Маск тот же, да, то есть, который и Старлинки поставляет, и поддерживает, и вот там что-то еще где-то, ну, как бы все как-то так вот, уже все под контролем, такое ощущение. Mm-hmm. Так, не знаю, вот у меня такое сомнительное какое-то такое состояние. Да,
да, ну, слушайте, если мы будем сравнивать с Илоном Маском, да, во-первых, еще не вечер. Илон Маск долгое время в это не играл. Он не играл в борьбу за умы. Он не пытался приобретать Твиттер. Он делал спутники, он делал электромобили, он зарабатывал деньги. Спутники, понятное дело, с удовольствием взаимодействовал с государством и так далее. А битва за умы... Это самая дорогая битва из всех, какие можешь себе представить. Самая тяжелая, самая дорогая, самая нужная. И поэтому, как только Илон Маск начал этой битвой за умы заниматься, и им начали заниматься, все активнее и активнее. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вы пока, во-первых, подождите с Илоном Маском. Да? Вот еще несколько дней назад Дуров тоже производил впечатление человека, который уже все всем отдал, все, ни у кого к нему нет никаких вопросов, фотографируется себе в своей ледяной ванне и прекрасно себя чувствует. Оказалось, что не особо. Ну, значит, не всем все отдал. С Илоном Маском я бы тоже подождал. Но Илон Маск занял позицию. Илон Маск выбрал сторону. Он выбрал сторону республиканцев. Открыто, не прикрываясь ничем, абсолютно точно присягнул республиканцам и лично Дональду Трампу. Вот он выбрал сторону. Если Дональд Трамп выиграет, Илон Маск в шоколаде. Если Дональд Трамп проиграет, Илону Маску кирдык башка. Если он вдруг не захочет снова выбрать другую сторону, сторону победителя. Вот все. Рано вы. Про Илона Маска-то уже все. Все поняли. Так, ну, пытка ледяной ванной ему не страшна, по крайней мере, готовился. Ну да, да, это точно. А какая-то подготовка у него явно была. Вот это мы можем такой вывод сделать по многим факторам. Вот так вот мы сегодня целый эфир с вами поговорили про Павла Дурова. У меня еще куча звонков, мы, к сожалению, уже, наверное, не успеем с вами пообщаться. Успеем пообщаться завтра, может быть, и на эту тему. Вдруг там придет нам какое-то еще обновление на этот счет. Сейчас у нас с вами будет рубрика, называется она «На чемодан». Это, к слову, для всех тех, кто, значит, чувствует себя человеком мира, куда-то хочет поехать, вот для вас рубрика. А потом я вернусь с товарищем Янычаром и поговорим уже с вами про футбол в голевой передаче.